«Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Россия. Взгляд на Америку. Цитата. «Я опасаюсь, что в ближайшие годы антизападные настроения в России будут углубляться и распространяться», так говорил в конце 90-х известный американский ученый. Что изменилось с тех пор? Панорама мнений. Цитата. Последние месяцы отношение к Америке все улучшается. То, что, в общем-то, популярный президент в России выражает отношение к новой Америке, это, на мой взгляд, способствует укреплению этой позиции в обществе. Другая точка зрения. Нужно немножко пропаганды. 2-3 недели нормальной пропаганды, и население России будет поддерживать президента в этом эпохальном начинании. Историки и политики о российском отношении к Америке. Данные социологического опроса. Люди с высшим образованием относятся к Америке с большей настороженностью, нежели в обществе в целом. Что лежит в основании такого неожиданного расклада? Разница во времени. Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 2 декабря 2001 года.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Я опасаюсь, что в ближайшие годы антизападные настроения в России будут углубляться и распространяться.
Это в нашей программе американский ученый говорил 3 года назад. Теперь многое переменилось.
Последние месяцы отношение к Америке все улучшается.
То, что, в общем-то, популярный в России президент выражает отношение новое к Америке, это, мне кажется, способствует все-таки укреплению этой позиции в обществе.
Ну, только немножко пропаганды. 2-3 недели нормальной пропаганды, и абсолютное большинство граждан России будут поддерживать президента в этом новом эпохальном начинании.
Историки и политики о российском отношении к Америке. Программа «Разница во времени». Время пошло. Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона в Праге Владимир Тольц. В начале 99-го года я посвятил один из выпусков нашей программы прошлому и настоящему советского антиамериканизма. Тому были тогда вполне актуальные основания. Антиамериканизм, рожденный в головах коммунистических идеологов довоенной поры и, как советская политическая доктрина, получивший второе дыхание в послевоенные годы, благополучно пережил кончину советской системы, эйфорию после путчевого российско-американского партнерства и к концу 90-х расцвел новым цветом. Тогда это было очевидным для всех. Даже «Известия» писали, цитирую, «Россия стихийно обрела национальную идею. На роль ее стержня претендует антиамериканизм». На мой взгляд, идея эта распространялась тогда в умах части постсоветского, советского по своей природе, истеблишмента. Там она сохранилась и по сю пору. И благодаря активизированной тогда антиамериканской пропаганде получила серьезное тиражирование и в низах. В общем, разделяя это мое суждение о происхождении тогдашней новой волны российского антиамериканизма, и московские, и американские участники той давней уже передачи отнюдь не радужно смотрели в будущее. Показательным было прозвучавшее тогда суждение эксперта по новейшей российской истории профессора Питера Редуэя из Вашингтона.
As regards the future, I'm afraid that
Что касается будущего, то я опасаюсь, что нам придется ждать долго того момента, когда антиамериканские и антизападные настроения среди россиян достигнут пика. Я опасаюсь, что в связи с крахом российской экономики, который начался в августе и с которым очень трудно будет справиться в ближайшие годы, антизападные настроения в России будут углубляться и распространяться. Они уже проявляются среди людей самых различных политических убеждений. Я думаю, что такие настроения будут распространяться и среди российской элиты. Рядовые россияне, считающие, что в трудностях России виноваты прежде всего ее лидеры, вряд ли будут в такой же степени обвинять Запад. Но мы увидим, насколько я прав. Очень важным фактором для будущего развития России будет и то, насколько новые политические лидеры готовы будут включить идеи антиамериканизма в свои программы и какой поддержки таким лидерам удастся добиться. Мне думается, что таких лидеров будет несколько, и что частью их программы будет критика Запада. По всей вероятности, мы станем свидетелями куда более глубокого антиамериканизма в России, чем тот, который мы наблюдаем в настоящее время.
Это было сказано 3 года назад. Я и сам констатировал тогда, в России действительно нарастает новая волна верхушечного антиамериканизма. Но многое в мире и кое-что в российско-американских отношениях с тех пор изменилось. Наблюдаются и некоторые изменения в отношении российского общества к Соединенным Штатам. Что же и как произошло? Эти вопросы я и хотел бы рассмотреть в сегодняшней передаче. Для разгона вернемся к началу 2001 года. Никакого сближения России и США тогда никто не прогнозировал. Вот лишь несколько цитат из прогнозов начала года.
«С приходом к власти Владимира Путина отношения между Россией и США станут более деловыми и формальными. На фоне простодушия Бориса Ельцина твердость Владимира Путина выглядит более приемлемой линией поведения для государственного человека и обеспечит продуктивность в отношениях России с Западом. Зарубежные аналитики считают, что Путин будет вести себя степенно, а это даст президенту США Биллу Клинтону возможность найти путь к переговорам по договору по ПРО 1972 года.
Это комментарий из Белоруссии. А вот Associated Press от 11 марта.
По словам сенатора-республиканца от Пенсильвании Курта Уэлдона, признанного авторитета в российских делах, отношения США и России со времен Холодной войны никогда не были столь плохи, как сейчас.
Это было время скандала, связанного с высылкой из Вашингтона российских дипломатов-шпионов, ставшего уже к той поре хроническим спора по поводу расширения НАТО на восток, межгосударственных разногласий о выделении России кредитов МВФ, время тесных контактов Москвы со странами, которые Вашингтон относил к изгоям. Недавно обосновавшийся в Белом доме Буш-младший жестко, не по-клинтоновски, поставил вопрос о старом договоре по ПРО. Обозреватель AP Том Раум писал тогда:
«Теплых дружеских отношений, существовавших между Биллом Клинтоном и Борисом Ельцином, не стоит ожидать от прагматичного Путина и осторожного Буша».
И тема, и формат сегодняшней передачи не позволяют нам далее подробно прослеживать трансформацию отношений прагматичного Путина и осторожного Буша и влияние ее на изменение российского отношения к Америке. Поэтому обратимся сразу к переломному моменту американской трагедии 11 сентября. Я обращаюсь к одному из участников сегодняшней передачи, завкафедрой стран Европы и Америки Московского государственного института международных отношений, доктору исторических наук, профессору Владимиру Олеговичу Печатнову. Владимир Олегович, ясно, что отношение российского общества и российской власти к Америке, ее администрации, ее народу, ныне в сравнении с тем, что, скажем, было 3 года назад, изменилось. Начнем с отношения общества. Что, по вашему мнению, является главным фактором, его формирующим?
Трудно говорить, конечно, обо всем обществе,
у разных людей разная Америка и разный образ Америки. Но если говорить так предельно обобщенно и говорить о каких-то константах российского восприятия Америки, то я бы выделил здесь один очень важный, на мой взгляд, культурно-цивилизационный срез, связанные с устойчивыми особенностями российского менталитета. Здесь у нас, конечно, большие различия с американцами. Например, взять американскую мечту и русскую идею, как представление обеих наций о самих себе и том, что они несут миру, то здесь, конечно, у нас с американцами, наверное, больше расхождений, чем совпадений. Попросту говоря, в русском общественном восприятии, я думаю, существовал и существует такой устойчивый стереотип Америки, как весьма далекой от нас цивилизации. Цивилизации сугубо индивидуалистической, эгоистической, очень меркантильной, а значит, малодуховной, с весьма примитивной массовой культурой и в то же время страны агрессивной, экспансионистской, стремящейся распространить свое влияние и образ жизни на весь мир, переделать этот мир по своему подобию. Я не поднимаю вопрос о том, насколько этот стереотип соответствует реальности, но то, что он в той или иной форме присутствует в восприятии большинства россиян и окрашивает это восприятие, это, мне кажется, бесспорный факт. Другая константа российского восприятия, мне кажется, состоит в том, что, несмотря вот на все это неприятие американизма как системы ценностей, в русском отношении к Америке есть, во-первых, очень большой интерес постоянный к этой стране, и второе, еще более важное, нет враждебности к американцам как к людям и народу. Наверное, во многом потому, что Америка – это единственная, по сути, великая держава, с которой мы никогда напрямую не воевали. И наши интересы вообще традиционно, в силу благословенной удаленности, мало сталкивались напрямую. Более того, в критические времена мы бывали союзниками против общего врага. Даже в период наиболее острого соперничества, холодной войны, мне кажется, что американцы воспринимались в Советском Союзе тогда как хороший противник. Хороший в том смысле, что американцы как бы поднимали нас в своих собственных глазах. В конце концов, мы играли в глобальной суперлиге наравне с американцами, а не в каком-то там третьем евроазиатском дивизионе. Вот, по-моему, эти вещи являются устойчивыми и продолжают действовать и определять общественную реакцию, фоном таким служить общественной реакции российской и по сей день. Это, так сказать, климат наших отношений, в отличие от погоды и таких сезонных колебаний.
Хорошо. Но чем, по вашему мнению, нынешнее отношение российского общества к США, тех или иных его слоев, отличается, с одной стороны, от того, что было в советское время, а с другой – от того, что было в 98-99 годах?
Да, это вопрос очень правильный, потому что есть отличия, конечно, и от того, и от другого. От советского времени, я думаю, в крупном плане главное отличие состоит в том, что все-таки вот этот образ Америки врага, враждебной системы, идеологического противника, он, конечно, уходит в прошлое вместе со старым поколением. Молодежь, по моим наблюдениям, чужда этого образа Америки. Это тенденция долгосрочная, на мой взгляд. Что касается событий после вот этого пика антиамериканизма, то здесь, конечно, таким рубиконом важным были все-таки события 11 сентября этого года. Здесь проходит, пожалуй, главный водораздел. Вот после сначала волны такой проамериканизма, надежд больших и упования на Америку, которая нам поможет начало 90-х годов, потом нарастание разочарования, обиды на эту страну, причем Америка стала козлом отпущения, и на нее проецировались какие-то российские комплексы, не имеющие отношения к Америке как таковой. И вот сейчас, мне кажется, после 11 сентября наступает какой-то новый этап в российском этом восприятии. Почему это происходит, мне кажется, достаточно очевидно. Во-первых, потому что есть фактор элементарного, нормального человеческого сочувствия и сопереживания. Правда, к нему в некоторых слоях примешивается и некоторая доля злорадства. Я уж не говорю о тех более экзотических версиях, согласно которым эти теракты устроили сами американцы. То ли для того, чтобы обрушить евро, то ли для того, чтобы влезть в Афганистан и в Центральную Азию. Мне кажется, все-таки при многослойности этой реакции все-таки преобладает, по-моему, опрос это показывает, общественное мнение, преобладает сочувствие к Америке. И вот те же самые живые примеры тому, это то, что стены американского посольства, где недавно еще ультрапатриоты испражнялись, как мы помним, в эти дни после сентябрьские были усеяны цветами. Резкий такой, конечно, поворот восприятий. И второй, мне кажется, очень не менее важный, более такой рациональный момент оценки случившегося, это то, что в России растет осознание того, что Америка помогает нам бороться с очень опасным врагом, который является общим врагом для нас, а ничто не сплачивает, конечно, лучше, чем общий враг. И вот это чувство союзной солидарности, оно, я думаю, является очень важным новым моментом в наших отношениях.
Профессор Печатнов сослался на данные опросов, которые, по его мнению, демонстрируют сочувствие как преобладающее ныне настроение в отношении к Америке в российском обществе. Действительно, по данным опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» 22-23 сентября, лишь 6% опрошенных россиян испытали, узнав о сентябрьской американской трагедии, злорадство, усмотрели в происшедшем наказание Америки, возмездие и расплату. Правда, к этим 6% следует, возможно, приплюсовать еще 15% опрошенных, которые признались, что испытали нечто подобное в слабой форме и наряду с другими чувствами. Любопытно, это уже по данным другого опроса исследовательского центра «РАМИР», цитата, «наиболее недружественную по отношению к США позицию занимают респонденты самый старший, 60 лет и больше, и самый молодой, 18-29 лет возрастных групп». Добавлю по материалам того же опроса, что респонденты с высшим образованием относятся к сотрудничеству с США с большей настороженностью, чем общество в целом. Что лежит в основании такого расклада? Этот вопрос я адресую доктору исторических наук, профессору кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО Владимиру Согрину. Владимир Викторович является также главным редактором академического журнала «Общественные науки и современность».
Ну, достаточно, в общем, неожиданный результат, поскольку старшее поколение, это понятно, почему относится недоброжелательно к США, это можно легко прокомментировать. Изменения российских реалий последних лет связывают как раз с каким-то усвоением России либеральных, демократических начал, в первую очередь американских. И поскольку это усвоение им принесло резкое ухудшение положения, то, естественно, отношение к Америке отрицательное. Так, что касается молодежи такого тинейджерского возраста, то это довольно-таки странный результат. Ну, возможно, я думаю, опрос проводился среди москвичей, где в большей степени организованы какие-то националистические выступления. Среди провинциалов, я думаю, это будет в меньшей степени. Довольно-таки мне трудно прокомментировать, поскольку я думаю, что как раз поколение от 18 до 30, даже 40 лет относится вполне положительно к Соединенным Штатам Америки. Что касается молодежи названного возраста, то она активно усваивает американскую массовую культуру. Жвачку жует, говорит «вау», скрещивает ноги по-американски, на скамейках сидит по-американски, в Макдональдсе активно ходит. Я думаю, может быть, это объясняется тем, что это поколение не попало на самый пик освоения этой массовой культуры, который пришелся на прошлые годы. Что касается интеллигенции, людей образованных, то я думаю, что здесь возможно несколько мотивов. Первый мотив совпадает с мотивом старшего поколения, тех, кому за 60. Это резкое ухудшение положения научно-технической интеллигенции вследствие реформ конца 20-го, вот начала 21 века. И это ухудшение они тоже воспринимают в связи с освоением американских каких-то принципов и ценностей. Я думаю, этим объясняется отношение интеллигенции. Вот. Ну и кроме того, что касается интеллигенции, скажем, из числа учителей, врачей или интеллигенции, которая активно связана с социализацией молодежи, с привитием молодежи каких-то культурных принципов, то я думаю, что отрицательное отношение к Америке объясняется таким культурологическим фактором, поскольку им очень трудно противостоять, я имею в виду вот интеллигенции этих категорий, очень трудно противостоять воздействию американской массовой культуры.
И все-таки, как свидетельствуют не только социологические опросы, но и простая эмпирика, естественное, как выразился профессор Печатнов, чувство сопереживания тысячам несчастных, принявшим мучения и смерть, были доминирующими в первой реакции россиян на случившееся 11 сентября. Я считаю, что сострадательность вообще замечательное национальное качество русских, россиян. В России, как нигде, кажется, это есть сострадание к потерпевшему. И вот тут, мне думается, нужно отметить важную для формирования нынешних настроений вещь – участие телевидения. 92% опрошенных фондом «Общественное мнение» россиян увидели трагедию 11 сентября на экранах своих телевизоров. Владимир Викторович Согрин, как вы оцениваете роль телевизионной картинки в формировании отношения к США после 11 сентября и вообще в формировании отношения к Америке в более обширных временных рамках?
Конечно, телевидение сегодня принадлежит огромная роль, гораздо большая, чем, конечно, газетам, школе. Телевидению принадлежит, я думаю, первая роль в формировании вообще ценностей, стереотипов, в том числе и отношения к Америке. Роль телевидения в восприятии и вот формировании отношений к Америке сегодня диаметрально противоположна той роли, которую телевидение играло, скажем, в 80-е годы, потому что там оно формировало отрицательное отношение, вот такой стереотип Валентина Зорина. Но я думаю, что тогда эффект был низок или даже обратный, поскольку в тот период советские люди, они прислушивались, во-первых, к зарубежным средствам массовой информации, плохо доверяли своему телевидению. В 90-е годы ситуация изменилась. Все-таки телевидение себя, я думаю, реабилитировало в глазах многих россиян. Отношение, которое формирует телевидение к Америке, это в целом позитивное. Из всех каналов телевидения отрицательное отношение к Америке только у одного канала. Это канал «Подмосковье». Это такой ярко выраженный национал-патриотический канал, который формирует резко отрицательное отношение к Америке. Но он, в общем, маловлиятелен, он заидеологизирован, он несмотрибелен. Все остальные каналы в силу разных причин формируют положительное отношение.
Спасибо, профессор Согрин. Историки и политики о российском отношении к Америке. Продолжение в программе «Разница во времени» через 2 минуты.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Россия. Взгляд на Америку. Отношение советской власти к Соединенным Штатам Америки было амбивалентно, противоречиво. С одной стороны, и Сталин, и его преемники доказывали народу, что Америка загнивает и катится в пропасть. С другой стороны, они формулировали знаменитый лозунг «догнать и перегнать Америку». Это была великая советская мечта. Эта противоречивость родила советский анекдот. «Если Америка катится в пропасть, зачем мы ее догоняем?» Такая противоречивость отношения власти рождала противоречивость отношения и у здравомыслящей части общества. При Ельцине появилась формула «Мы с Западом разделяем одни и те же ценности, принадлежим к одной и той же цивилизации». Отношение постепенно сформировалось положительное, но это отношение дало сбой в период премьерства Примакова. А что же в начале президентства Путина? Разница во времени. Российский взгляд на Америку. Говорят историки и политики. Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 2 декабря 2001 года.
Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Сегодня мы обсуждаем динамику изменений российского отношения к Соединенным Штатам. Историки, участники передачи, два профессора МГИМО, Московского государственного института международных отношений. Владимир Викторович Согрин, он является также главным редактором журнала «Общественные науки и современность» Российской академии наук и заведующий кафедрой стран Европы и Америки МГИМО Владимир Олегович Печатнов. Итак, профессор Согрин выявил, кому ныне принадлежит первая роль в формировании общественного отношения к США. Оказывается, телевидению. А какова здесь роль российской власти? Как ее в этом можно сравнить с ролью власти советской? Профессор Печатнов, прошу вас.
Первая очевидная разница, видимо, состоит в том, что все-таки в советское время было периодом тотальной официальной пропаганды. За этот железный занавес другая альтернативная информация не пробиралась практически, за исключением голосов, что было тоже важно, впрочем. Тем не менее, давлела официальная точка зрения, и здесь влияние, конечно, государственной машины на общество, на его настроение было гораздо сильнее, чем сейчас. В то же время сейчас я не вижу стройной официальной пропаганды, которая хотя бы поддерживала вот ту линию, которую, в общем-то, озвучил наш президент во время и последнего визита, особенно в Америку. Здесь не чувствуется такой мощной работы большой пропагандистской машины в этом направлении. Но то, что, в общем-то, популярный в России президент выражает эту тенденцию, это отношение новое к Америке, это, мне кажется, способствует все-таки укреплению этой позиции в обществе. И в этом смысле официальная пропаганда в этом своем ключе, она созвучна, мне кажется, значительным общественным настроением и резонирует ей.
А что об этом думает профессор Согрин?
Отношение советской власти к Соединенным Штатам Америки было амбивалентно, или, говоря простым языком, противоречиво. С одной стороны, мы знаем, и Сталин, и его преемники, скажем, Хрущев, доказывали народу, что Америка загнивает и катится в пропасть, так? С другой стороны, они формулировали знаменитый принцип, лозунг «догнать и перегнать Америку». Я этот лозунг называл «великой советской мечтой». Эта замеченная мной противоречивость, она рождала совершенно понятный, остроумный советский анекдот: «Если Америка катится в пропасть, зачем мы ее догоняем?» Вот такая противоречивость отношения власти к Америке, она влияла и на определенную противоречивость отношения, по крайней мере, здравомыслящих людей к Америке. Но отношение власти, ясное дело, было в целом негативное. В средствах массовой информации на телевидении господствовал Валентин Зорин с его командой. Но сегодня отношение власти, начиная с Ельцина, при Ельцине, была формула, что мы разделяем одни и те же ценности, принадлежим к одной и той же цивилизации, формировалось, в общем, позитивное отношение к Америке. Это отношение дало сбой в период премьерства Примакова. Вот здесь произошел спад, начало формироваться отрицательное отношение. Но сейчас совершенно очевидно, что Путин принимает эту идею о том, что бремя сверхдержавы России непосильно, что Россия должна играть все-таки более скромную задачу. И последние месяцы, по мере того, как Путин все более четко усваивает эту идею неприемлемости для России бремени сверхдержавности, отношение к Америке все улучшается.
Итак, ясно, что Кремль помягчал к США. Но чем это вызвано? Если антиамериканисты во властных структурах, каков их удельный вес и влияние на политику власти? Спрашиваю я профессора Печатного.
Я думаю, что говорить об антиамериканизме как какой-то центральном пункте платформы каких-то политических сил, наверное, не приходится. Многие из них преследуют свои интересы, обладают, конечно, своей культурой и менталитетом. Объективно говоря, наверное, конечно, традиционная военная верхушка должна по роду службы и по роду воспитания относиться, конечно, более осторожно, большими подозрениями здесь к Америке, чем, скажем, я не говорю уже о правых партиях нашего политического спектра и даже центристских политических силах. Просто потому, что они не имеют права даже забывать о том, что то, что намерения могут меняться, а потенциал и присутствие военное вблизи границ с Россией – это вещь осязаемая, которую необходимо принимать во внимание. В этом смысле военные, я думаю, являются элементом такого, конечно, консерватизма. Ну, я уже говорил о крайне, так сказать, левом нашем фланге, которым-то очень трудно и уже невозможно нарастаться с антиамериканизмом. Думаю, что если покопаться, можно и в нашем деловом, так сказать, сообществе найти силы, которые не заинтересованы ни в вступлении в ВТО, ни в развитии широкого экономического сотрудничества с Америкой, которые замкнуты на внутренний рынок, настроены протекционистски. Так что антиамериканизм может объединять самые различные, конечно, силы и группировки и в обществе, и в элитных кругах.
Таково мнение Владимира Печатного. А вы что думаете, Владимир Викторович?
Во властных структурах у нас тоже есть определенный плюрализм, поскольку оппозиция тоже входит во властную структуру. КПРФ во главе Зюганова, она приобрела характер системной позиции. Ну и тем более системный характер приобрела либерально-демократическая партия Жириновским. Он вообще, так сказать, выстраивается под Путина. Зюганов и его КПРФ в меньшей степени. Но, по крайней мере, в русло антагонизма отношения с властью они не выносят. Поэтому отношение к Америке во властной структуре не может приобрести антагонистического характера. Коммунисты, они контролируют примерно 40% региональной власти. И там настроение, конечно, резко антиамериканское, но чаще всего оно носит такой латентный характер. Процент таких жестких антиамериканцев во властных структурах, я думаю, не меньше 40%. Но их антиамериканизм, с учетом позиции Путина нынешней, носит скрытый характер. Не вижу каких-то перспектив в обозримом будущем изменения той картинки, которую я нарисовал.
Мои собеседники упомянули сейчас отличающуюся от президентской позицию Компартии Российской Федерации. Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме любезно ознакомила меня с высказываниями Геннадия Андреевича Зюганова по этому вопросу. Мы процитируем их. Выступая в Новосибирске перед учеными Сибирского отделения Российской академии наук, Геннадий Андреевич сказал:
«Как бы американцы не хлопали Путина по плечу, России нельзя лезть в новую афганскую войну. Если США окончательно втянут нашу страну в этот конфликт, то будет война на 20 лет, которая приведет к миллионам беженцев и взрыву в среднеазиатском подбрюшье России. Наша власть уже потеряла голову от американских похвал, сдавая наши позиции и национальные интересы в среднеазиатских республиках. Если Путину удастся окончательно встроить Россию в хвост американской политики, то это обернется трагедией для нашей страны. Россия окажется на побегушках у Запада, а наши люди – пушечным мясом для войн сначала с исламскими странами, а затем и с Китаем. Американские эксперты уже подготовили записки, что русские должны заплатить жизнями 30 миллионов своих граждан за торжество интересов США».
Насколько отношение россиян к Америке поменялось после событий 11 сентября? Ведь отношение российского президента, очевидно, это констатировал Геннадий Андреевич Зюганов, изменилось. Как это, а также американская трагедия воздействует на умонастроение российского общества? Спросил я у секретаря ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе Олега Анатольевича Куликова.
Ну, вопрос имеет два ответа. Если по отношению к американцам, рядовым американцам, жертвам трагедии, ну, конечно, соболезнования и сочувствия. К рядовым американцам, я думаю, что к пониманию их проблем отношение, ну, в лучшую сторону изменилось. То есть они такие же оказались, как и мы, беззащитные перед терроризмом. То есть они были достаточно такого высокого самомнения о чувстве собственной защищенности. Теперь это как-то приземлило их и сравняло с нами. Но действия американского правительства вызвали какую-то такую все-таки поляризацию и нашего общества. Мы прекрасно понимаем, что такое война, что такое военные действия в Афганистане. И всячески, я думаю, что в подавляющем большинстве, процентов 80 россиян, против участия России в военных действиях. Афганский народ не виновен в террористических актах, которые были проведены 11 сентября. Мы это тоже прекрасно понимаем. И действия Соединенных Штатов во многом как бы показывают направленность для самих Соединенных Штатов, чтобы продемонстрировать мощь Соединенных Штатов на совершенно произвольно указанном противнике. Бен Ладен фактически самими же американцами вскормлен, и само же общество «Талибан» вскормлено американцами. До поры до времени это использовалось спецслужбами для борьбы с Советским Союзом и там освободительными движениями. Теперь как бы они вышли из-под контроля, используются уже против самих Соединенных Штатов. Поэтому говорю, что вот тут две позиции россиян. Это сочувствие, а с другой стороны, это опасение быть втянутым в широкий такой конфликт с мусульманским миром.
Олег Анатольевич, а вот, собственно, позиция высшего представителя российской власти, президента Путина, она ведь изменилась. Как к ней относятся? С одной стороны, скажем, коммунисты Российской Федерации, с другой стороны, более широкая общественность.
Вы понимаете, мне кажется, что позиция президента была вынужденная. Она не имела выбора, потому что сам президент Соединенных Штатов заявил, что не с нами, тут против нас. И определяя, в общем-то, то значение для России, экономическое и политическое, которое имеют Соединенные Штаты, президент Путин был вынужден присоединиться вот к этому американскому курсу.
Напомню, это говорил секретарь ЦК Компартии Российской Федерации Олег Куликов. Уже цитированный нами Геннадий Зюганов относительно курса, к которому вынужденно пристраивается Путин, высказался довольно резко. Отвечая на вопросы группы германских журналистов, он заявил:
«США идут сегодня не по пути Рузвельта, а дорогой фюрера, пытаясь выстроить все государства планеты в шеренгу и командовать ими».
Вот в эту-то шеренгу и вливается, по мнению коммунистов, Путин. Упомянутый нашими экспертами-историками Владимир Жириновский иначе оценивает изменения отношения Путина к США.
Очень положительно. Я считаю, что отношения между Россией и США до 11 сентября были аналогичны отношениям Советского Союза и Германии 1938 года. А отношения после 11 сентября аналогичны отношениям Советского Союза и Америки в 1945 году, когда мы вместе взяли Берлин, мы теперь вместе взяли Кабул, и мы с ними стали союзниками. И теперь надо исключить возможность, когда в 45-м, где-то в 46-м началось охлаждение отношений, и мы вновь оказались в разных лагерях. Теперь мы окончательно можем стать союзниками. Это резко меняет всю систему международных отношений в плане развития демократии и резкого сокращения военных расходов, и резкого усиления уровня безопасности для всей Европы, Америки и России.
Владимир Вольфович, вот вы много путешествуете по стране, поэтому я хочу вас спросить, а как изменилось отношение к Соединенным Штатам в российском обществе? И какую роль в этом играет изменение отношения к Америке в верхах?
Очень слабая пропаганда. Я очень часто критиковал и критикую сегодня наше правительство. Нету нормальной пропаганды. Путин делает правильные шаги в отношении НАТО, в отношениях с Америкой. Прекрасная встреча с президентом США Бушем. Но нашим гражданам толком наши политические комментаторы ничего не разъясняют. Они дают позицию разных деятелей, которые, к сожалению, могут еще отрицательно. Такие, как там Зюганов, допустим, какие-то левые организации. Но большинство российского общества уже готово к восприятию этой идеи, что Америка перестала быть противником России. Ну, только немножко пропаганды. 2-3 недели нормальной пропаганды, и абсолютное большинство граждан России будут поддерживать президента в этом новом эпохальном начинании.
Владимир Вольфович, ну вот исследователи все-таки констатируют сейчас, что антиамериканизм в части российского общества сохраняется. Как вы считаете,
это
почему?
Это плохие исследователи. Они дезинформируют и российское общественное мнение, и зарубежное, и европейское. Это люди на этом делают деньги. Им хочется, чтобы они этот вывод сделали. Я объезжаю всю страну. Я все знаю, что происходит в стране. Дайте выступить по телевидению нескольким сторонникам атлантизма, сторонникам сближения с НАТО, с Америкой. Через две недели абсолютное большинство граждан России с этим согласятся. Просто никто не объясняет все выгоды. Никто не понимает. Начинают говорить, что якобы Путин, как Горбачев, что-то там сдает Западу, мы ничего не выиграем. Надо объяснить, что мир совсем в других измерениях живет. Что мы уже выиграли, вместе нанеся удар по главному очагу экстремизма в Афганистане. Я в воскресенье улетаю в Вашингтон, как раз на этот Атлантический форум НАТО проводит. И там я постараюсь эти идеи донести до американского общественного мнения. К сожалению, даже наши прозападные демократы этого не делают. Вот лишний раз показывает, что Запад пытался их поддерживать, там СПС, Немцов, Яблоко, Явлинский, но они никакой работы разъяснительной не проводят и не высказывают открытой поддержки президенту, потому что они испугались, для них все кончается. То они жили на том, что они немножко вроде бы помогают Западу, и Запад на них ориентируется. А теперь как бы конъюнктурные соображения заставили их замолчать. Я был действительно в какой-то степени противником США. Но сейчас я понял, что появился великолепный исторический шанс. мы сократим армию, у нас будет меньше расходов на оборону, будет полная безопасность, и мы вместе будем иногда участвовать в каких-то акциях по ликвидации других очагов напряженности на планете Земля, но вместе с НАТО, вместе с Америкой, вместе с европейскими государствами.
И все-таки, вопреки мнению Владимира Жириновского, эксперты считают, что антиамериканизм в известной части общества сохраняется. Почему? Кто его хранитель? Владимир Олегович Печатнов, ваше мнение.
Ну, отчасти, я думаю, это объясняется вот теми самыми глубинными пластами российской культуры и менталитета. Так что подспудно этот фон, он такой неприязни некоторой, и дистанцирование от Америки, он остается. Другое дело, какое проявление и какой простор эти настроения получают в тот или иной момент. Это, так сказать, если говорить об общественных широких настроениях. Но таким еще более конъюнктурным, сиюминутным генератором этих настроений являются, конечно, политические круги, которые создали себе и в значительной степени и политический образ, и программу на антиамериканизме. Это ведь очень безопасная игра. Лучше переборщить в защите, так сказать, отечественных интересов от врагов, в том числе и потенциальных или даже мнимых, чем переборщить в сторону мягкости. Как в Америке в свое время было опасно казаться мягким в отношении коммунизма, так и в определенных кругах в России, в политических, опасно быть проамерикански настроенным. И люди лучше ударяются в другую крайность чаще всего. Но здесь, мне кажется, многое зависит от главного вектора в общественных настроениях. Если политики, они ведь тоже существа расчетливые и рациональные в определенном смысле, если они чувствуют, что на этой карте, на этой ноте можно успешно сыграть, если антиамериканизм в моде, как это было и в 98-м, и 99-м, мы видели, что даже политики вроде бы разумные и центристского типа начинали говорить тоже в унисон с ультрапатриотами, то сейчас, мне кажется, как раз антиамериканизм выходит из моды. И это видно по публичной риторике политиков, они начинают оглядываться на эти новые общественные настроения. Я надеюсь, что эта карта в обозримом далеком будущем утратит свою былую убойную силу.
На Западе, да и не только, распространено мнение, что трагедия 11 сентября положила начало возникновению новой реальности в мире. Насколько суждения такого рода распространены в российском массовом сознании и в умах тех, кто определяет общественное умонастроение? Владимир Викторович Согрин, прошу вас.
В умах тех, кто определяет общественное умонастроение, я думаю, эта сентенция достаточно прочно укореняется. И в рядах нашей элиты, во главе с Путиным, я думаю, она укореняется. Но дело в том, что касается элиты, то здесь в усвоении этой сентенции есть определенный прагматический подход. Поскольку эта сентенция позволяет Путину и элите лучше решать чеченскую проблему, скажем так, позволяет ей смягчить отказ от этой вот злополучной идеи России сверхдержавности. Поскольку после 11 сентября, так сказать, всем нужно объединяться, общий враг – терроризм. Постольку вот России не обязательно быть сверхдержавой. А поскольку, по мнению Путина и просвещенной части нашей элиты, быть Россией сверхдержавой – это вообще и не под силу, то эта сентенция – я имею в виду об общих целях, о необходимости объединения перед лицом общего врага, она очень хорошо ложится на прагматические внешнеполитические цели Путина. Что касается широкого массового сознания, то сегодня оно не настолько просвещено, чтобы усваивать эту сентенцию. Эта сентенция не овладела массовым сознанием.
Ну и традиционный завершающий вопрос о перспективах. Перспективах дальнейших изменений в отношении россиян к Соединенным Штатам. Профессор Печатнов, прошу.
Ну, я думаю, отношения будут зависеть, во-первых, от самих отношений, как они будут развиваться, но не только. Это отношение, поскольку оно было спровоцировано событиями сентября, наверное, многое будет зависеть от того, как будет развиваться дальше эта борьба с международным терроризмом. Кого будет реальное взаимодействие России и США в этом, как это будет восприниматься публикой. Кроме того, многое будет зависеть от ситуации в самой России, от степени благополучности, стабильности, внутренней обстановки. И очень важно, мне кажется, многое будет зависеть от действий и поведения самих Соединенных Штатов. Прежде всего, от их способности пойти навстречу России, ответить как-то на протянутую Путиным руку. Думаю, что вообще в последние месяцы у многих, и в том числе и после визита, и накануне визита Путина в США, появилась такая новая надежда
на то, что США окажется достаточно великодушной, чтобы учесть российский интерес не только в области экономики, но и российские интересы безопасности. Так что многое, повторяю, будет зависеть от того, как США будут реагировать вот на новый настрой и Кремля, и всего российского общества.
И завершающий ответ Владимира Согрина.
Ну, это две разные, конечно, вещи. Отношения общества, с одной стороны, и отношения между элитами двух стран. Что касается отношений между элитами двух стран, то, я думаю, со стороны Путина и его окружения позиция занята вполне четкая и стабильная. Перспектива в большей степени зависит от американской элиты во главе с Бушем-младшим, чем от Путина. Если они вот этот путинский сигнал правильно поймут, то я думаю, что здесь достаточно хорошая перспектива. Что касается нашего массового сознания, то оно будет определяться какими-то текущими факторами. Ну, народ легко озлобляется в отношении Америки такими эпизодами, как бомбардировка Югославии. Если такой эпизод повторится, то озлобление возникнет в русском обществе. Но в целом мне кажется, что российское общество, его разные социальные группы достаточно стабилизировались в отношении Америки, и главная составляющая этой стабильности – это, в общем, такое, ну, спокойно равнодушное отношение к Америке. Америка далеко, уже, так сказать, наше положение экономическое от Америки не зависит. Раньше думали, что зависит. Сейчас уже так не думают. Отношение будет в целом вот стабильно таким равнодушным, но в целом вполне хорошим.
Разница во времени. Историки и политики о динамике российского отношения к США. Мы благодарим за участие в передаче и тех, и других, и историков Владимира Печатного, и Владимира Согрина, и политиков лидера ЛДПР Владимира Жириновского, и секретаря ЦК КПРФ Олега Куликова. Ведет передачу Владимир Крутик.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников – В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис, Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
На
нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».